Здравствуйте, это программа «Служители», я Дмитрий Кошлев. Сегодня мы находимся в селе Лыково. Здесь многократный праздник. Во-первых, общехристианский, изнесение честного древа Крестова, он же Медовый Спас. Во-вторых, установка мемориального креста труженикам тыла, которые копали окопы для третьего оборонительного кольца вокруг Москвы. Ну и в-третьих, День села, событие, которое мы не могли обойти стороной.
Праздник изнесения древа животворящего креста Господню утвердился на заре христианства. Чтобы противостоять болезням, часто бывавшим в августе в то время, зародился обычай проносить по улицам частицы древа креста, на котором был распят Господь. Сам крест хранился в Константинополе, и праздник этот поначалу был местно чтимым, то есть отмечался только там. Но в 1164 году Андрей Боголюбский установил его и в русской церкви. Так получилось, что это совпало с победой войска Боголюбского над Волжскими Булгарами. По традиции в этот день совершается малое освящение меда нового сбора, поэтому первый спас еще называют медовым.
Благословляется и освящается мед, все проблемы Одессия освящены в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Лишь в Медовый Спас разрешалось есть освященный церковью мед. В Лыково верующие, прежде чем вкусить свежего пчелиного продукта, совершили крестный ход. До революции такие шествия были ежегодными. В новой истории традицию возродил настоятель Покровского храма Лыково отец Дионисий Камчихин 2 года назад. В прошлом крестный ход был посвящен установке памятного креста на месте разрушенного храма. Сегодня там находится кладбище. На нем захоронены многие из тех, кто в годы гонений на церковь отстоял Свято-Покровский храм.
Вот храм, вот кладбище. Конечно, идти не от Владимира до Боголюбова, но через полсела все равно не ближний свет. Причем идут-то не молодые полные сил люди, а старики да дети.
В этом году крестный ход посвящен установке, опять же, памятного креста, своеобразного мемориала лыковским труженикам тыла. В октябре 41-го Государственный комитет обороны принял постановление об организации третьего рубежа обороны Москвы. В апреле 42-го на трудовой фронт были призваны жители всех сел округи, в основном женщины, на рытье окопов и на торфоразработки. В помощь им Красная армия отрядила солдат.
Солдаты прибыли сюда без оружия, в простых бушлатах, которые вот старожилам и запомнились своим видом. Довольно молодые, может быть, частью больные, потому что это, видимо, было, люди нужны были, солдаты, на фронтах. Они шли вот селом Лыково целой колонной и сворачивали по 6, по 9 небольшими группами в каждый дом. На каждом доме было черной краской уже помазано. Сколько же человек вместит каждый дом? Семьи были в то время очень большими, но тем не менее приют, расквартирование нашли все. Голодные. В общем-то практически не обутые, потому что наступала зима. И они вынуждены были идти мороженое лыко обрубать и из этого мороженого лыка плести себе обувь. Хлеба на 6-9 человек в день получали максимум по буханке хлеба. А уже к весне они были вынуждены идти по помойкам и собирать очистки, которые оставались в каких-то семьях, если был картофель, выбрасывали.
Жители села и присланные им в помощь красноармейцы-доходяги строили третье оборонительное кольцо от родного Лыкова до Небылова. Очевидцы вспоминают, что солдаты были завшивлены, многие погибли от тифа. Мемориал разбит на месте их братского захоронения.
Святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас.
Краеведы намерены восстановить имена всех здесь похороненных. Правда, сделать это сегодня будет весьма затруднительно. Окопы в Лыково рыли украинцы и литовцы. После того, как был отдан долг памяти труженикам тыла, жители села отправились воздавать честь самим себе. День села одновременно со Спасом лыковцы отмечают 2-й год подряд. Опять же, заслуга в организации церковно-светского торжества принадлежит настоятелю храма. Свято-Покровская церковь стала прямо-таки культурным центром Лыкова.
Слава Богу, что власти, они с нами, хоть пришли, но инициатива не от них, к сожалению, исходит. Денис Николаевич Камчихин родился 13 июня 1978 года в городе Кольчугино. Рукоположен в сан диакона 31 марта 2001 года, в сан священника 17 декабря 2001 года. Настоятель Свято-Покровского храма села Лыково, сотрудник епархиального отдела по делам молодежи.
Потом, служа на сельском приходе, людям я вижу, что не хватает общения, потому что все замкнулись в своих огородах, в своих каких-то проблемах, и хочется людям просто праздник сделать. Вот и все. Чтобы люди вышли из своих нор и порадовались. Ну и потом это чисто исторически, люди чтобы вспомнили. Ну потом для стариков очень важно, когда им уделяют внимание. Они вон все, когда ходил, их приглашал, они все аж плакали.
Можно ли это назвать вот таким единением прихода?
Ну, не единением прихода, тут единение всех. С нами и власть, и предприниматели, и председатель СПК местного, и люди. Потом есть же люди и верующие, и неверующие, есть церковные, и нецерковные. Поэтому мы как-то объединяем вокруг этого праздника всех в надежде на то, что, может быть, кто-то как-то изменится.
То есть пойдет в церковь?
Ну, не то, что пойдет в церковь, но, может, хоть другим станет. Мы такую цель не преследуем, чтобы человек пришел в храм. И так это у храма все это, и как проповедь идет. Человек все равно придет рано или поздно, когда-нибудь. Ну, хотя бы станет другим. Вот это вот такая цель. Добрее, может быть.
Добрее люди стали или остались на прежнем уровне своего развития, сие истории неизвестно. Зато невооруженным глазом видны изменения в самом строении церкви. Чего стоит шпиль колокольни, которую установили с помощью вертолета.
Так это же безумно дорого на вертолете.
Ну,
там сейчас
это
стоит.
Это недорого, это было бесплатно. Спаси Господи начальника авиационной бригады МЧС России. Он просто благотворительно это сделал.
Если возвращаться опять к установке креста, там, я так понял, поставлено на деньги предпринимательницы.
Да, Оксаны вот Оксана Владимировна.
Да. А ведь многие люди как скажут, ну вот, где-то, значит, у нее какие-то проколы по бизнесу, что-то не удается. Таким образом, она пытается какую-то индульгенцию заработать перед Богом.
Ну, это скажут люди глупые, недалекого ума, безусловно, а человек просто занимается благотворительностью, жертвенностью. Все, что связано с людьми, вот помощь какую-то людям, она всегда готова помочь.
По-моему, мы в прошлом году с вами уже говорили на эту тему, о том, что ну тут же будут и песни, и частушки, достаточно светские.
Ну, частушки-то мы
нет,
не
да?
поем, конечно, да.
Но это как-то вот не противоречит храм и...
Ну, мы же сказали, церковно-гражданский праздник,
да,
поэтому...
Да.
Богу Божие, кесарю кесарево. Но потом, а почему людям нельзя веселиться? А кто запрещает? А что, мы песни будем петь какие-то тюремные, блатные? Здесь поют русские народные песни, песни о любви, о семье, о труде. А что в них такого антихристианского? Поэтому это, я думаю, для каких-то религиозных фанатиков, может быть, это не совсем нормально. А для православных все нормально.
Действительно, все нормально. Умилительно смотреть, как бабушки, внуки и правнуки стоят, слушают гимн Юрьев-Польского района. А батюшка, вдобавок ко всему, еще и подпевает. Батюшка поздравил представителей власти, руководителей сельских хозяйств, благотворителей из числа бизнесменов.
Такой замечательный человек. Все бы предприниматели были такими, и, глядишь бы, и Россия была бы не такой бы жадной, а благотворительной.
Оксана Макарова выделила деньги, материалы рабочих для установки мемориального креста. Получив скромный подарок, она, в свою очередь, поздравила семейные пары с золотой и бриллиантовой свадьбами. Стражены вспомнили бурную молодость и под крики горько запечатлели на устах друг друга поцелуй.
Праздник праздником, а обед по расписанию. На сытый желудок как-то веселиться сподручнее. Посмотрим, что нам Бог послал.
Каким было меню, не так важно в данном случае. Трапеза имеет сакральное значение. Она символизирует тайную вечерю, когда за одним столом собрались Христос и апостолы. Сегодня насущные дела обсуждают батюшка и прихожане. После обеда торжества продолжились, а мы с батюшкой наконец нашли несколько минут для задушевного разговора. Речь неожиданно зашла о браке. Оказывается, до революции перед свадьбой молодые подвергались обыскам.
Батюшка, а что такое обыски?
Брачные обыски проводились в дореволюционное время для того, чтобы выяснить готовность супругов, будущих супругов, к брачной жизни. То есть обыскивали, выясняли причины, смогут они вступить в брак или нет. То есть выясняли, православные ли они, там есть ли благословение родителей, там, чтобы возраст был совершенный, ну, чтобы препятствий не было.
Например, каких?
Мало ли там препятствия уже, ну, препятствия в возрасте, препятствия в родстве, ну, там, мало ли, какие-то заболевания, ну, психические, может, какие-то были отклонения. И собирали вот этих будущих супругов в храме при всем народе и спрашивали народ, то есть, как вы считаете, способны они создать семью? Таким образом. И поручители были со стороны жениха, со стороны невесты. И все они как бы свидетельствовали, ручались, что да, действительно. То есть отношение-то к браку было серьезное. Почему? Потому что в нормальной здоровой семье крылось будущее и села, и государства в целом.
Свидетельства поручительства заносились в так называемые книги обысков. Свято-Покровский храм не подвергся тотальному разорению. Фолианты эти Лыкова сохранились. Первые записи относятся к 1834 году.
Везде к каллиграфическим почерком, а здесь вот...
А это как...
Кириллица какая-то.
Руку брали крестьянскую, и крестьянской рукой писали. Видите, к сему обыску села Лыкова крестьянин Симеон, фамилия не читается, бывшим прием браке поручителем и второго поручителя Максимова, означенного жениха, прошение руку приложил. То есть, ну, писать-то не умели, вот руку прикладывали, а писал священник или диак.
Выходят они на Божий суд, на людской суд, даже не на Божий, а на людской суд. И по каким-либо там причинам им запрещают, а они любят друг друга.
Ну, что значит любят? Ну, то, я думаю, вообще до вот этого Октябрьского переворота, конечно, не было такого вопроса «любовь». Почему? Потому что в брак вступали, во-первых, для продолжения рода человеческого, это безусловно, ну и были свои определенные, ну, какая-то выгода учитывалась, то есть договоренность между крестьянскими домами определенной. Поэтому о любви, ну, нельзя говорить, тем более девушки в брак рано вступали, ну что там, она только что в куклы отыграла, ее сразу замуж выдали, какая тут любовь? Вообще в брак по любви вступить нельзя.
Это какой-то меркантильный подход.
Почему меркантильный?
А где же романтика?
Ну, это какая романтика? Ну, вон она, романтика, в ЗАГС придите и посмотрите, там романтику вам скажут. На 100 браков, там сколько, 70 разводов. Вот она, романтика.
Жена батюшки камеры избегает, держится за его спиной. Познакомил их священник, и ни о какой любви речь не шла, да и сейчас не идет.
Мы чувствовали, что мы родные. Ну, вот. Ну и потом в брак вступили, благословение от ладыки получили, в брак вступили.
Но это опять же без любви какое.
Ну, естественно, о любви нет. Даже не было таких слов, что я тебя люблю, там и все такое прочее. Этих слов не звучало. Ну и сейчас-то, вот прожив уже 12 лет в браке, мы не можем сказать вот прямо с уверенностью, что мы к любви пришли. Но все равно вот с этими годами все равно чувствуешь уже, что и она меняется, и я меняюсь. Потому что в начале семейной жизни мы были абсолютно другими, разными были. Вот поэтому происходит все равно сдвиги, происходит смена. Человек меняется, меняется. Если она там была, когда первым беременна, да, я там, ну, как-то не уделял внимания, не понимал. А вот когда уже третьим, четвертым она ходила, то я уже понимал. Мне ничего не надо было говорить. Я уже все знал, что надо делать, что ей надо там покой, то есть уже вот без слов, понимаете, вот внутренний такой мир, то есть мы единое целое, и мы понимаем друг друга.
Такое вхождение в брак напоминает, извините за тавтологию, брачный контракт, как будто вы подписываете соглашение некое.
Ну это как будто, но на самом деле такого нету. А соглашение о чем? Правильно, что мы вместе придем к любви и умрем в один день. Это же мечта, это же цель. И она мне говорит, ты без меня не умираешь. Вот так. Да, говорит, я просто жить не смогу.
Не можем мы оборвать нравоучительное повествование отца Дионисия. Часть духовенства считает его одним из лучших проповедников епархии, поэтому разговор с ним мы продолжим в следующей программе.
На этом мы ставим не точку, а основательное многоточие. Хочу обратиться к телезрителям. Дабы наше общение было взаимно интересным, предлагаю объединить усилия. Сообщайте о том, что вас интересует, а мы ваши вопросы передадим отцам церкви. Уверен, мы получим исчерпывающие ответы по любой теме, будь то толкование Писания, особенности христианских традиций, история храмов и икон. Не стесняйтесь своих предложений. Присылайте их по адресу: город Владимир, улица Батурина, дом 30, телеканал Мир ТВ. Или задавайте вопросы по телефонам 44 44 99 44 44 33. А в остальном все по-прежнему. Я Дмитрий Кошелев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. До созвона!